Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы», очередная программа из цикла «Цена победы». И мы, ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Тема, которую мы сегодня заявили, должна вызвать, думаю, ваш интерес. Мы впервые обращаемся, на протяжении уже сколько мы ведем эту программу, уже больше примерно полтора года, и мы впервые обращаемся к такому важному и интересному элементу, да, противоборства в годы войны, как спецслужбы или разведки. И у нас в гостях, сразу вам представлю его, Иосиф Линдер, специалист по истории спецслужб, автор многих и многих, не могу даже назвать цифру, книг на эту тему. Добрый вечер, Иосиф.
Добрый вечер.
Поскольку, как я уже сказал, мы впервые обращаемся к этой теме, мы даже решили сегодня отступить от хронологического повествования, которому мы пытаемся следовать на протяжении всего нашего цикла, и уйти немножко назад. Вообще поговорить даже, может быть, не столько о самих годах войны, к ним мы обязательно еще придем, да, сколько вообще о зарождении разведки в Германии, и, может быть, даже опять вернемся к Версалю и посмотрим, что было после Версаля, тем более, что по Версальскому мирному договору, как известно, Германии было запрещено не только иметь вооруженные силы,
но и разведку. Иосиф, вот первый, наверное, вопрос, который возникает, и он неизбежен. Чаще всего встречается дата появления Абвера, это 1919 год. Но, насколько я понимаю, это такая достаточно условная цифра, и, вероятнее всего, Абвер формировался на основе той разведки, которая была у Германии еще до Первой мировой войны.
Я прошу прощения, Иосиф, я еще не выполнил еще один свой долг. Это напомнить вам наш номер СМС, по которому можете присылать свои там замечания, вопросы. 970-45-45. Ну, а перед этим, как вы знаете, +7-985. Итак, еще раз. +7-985-970-45-45. Все, больше не перебиваю.
Ну, вы абсолютно правы. Начало, подчеркну, военной разведки и контрразведки Германского рейха. Скорее всего, в 20 веке надо начинать с самого начала, с 1901-1903 годов, когда была проведена очередная реформа военных структур Генерального штаба германской армии, и та система разведно-контрразведной работы в военной среде, которая была построена, просуществовала до 18 года. Причем просуществовала она очень эффективно, практически на всех фронтах данное подразделение не проиграло ни одного серьезного стратегического сражения, я имею в виду
разведывательно.
Но Версальский договор, естественно, подрубил все основы проигравшей страны, максимально унизив нацию, насколько это было возможно, что, естественно, через какое-то время сказалось на немецком реванше. Но, естественно, проигрыш в войне не означал ликвидацию специалистов, которых были во множестве.
Ну да, люди никуда не делись.
Люди никуда не денутся, и, как сказал Ломоносов, ничто ни из чего не возникает и никуда не пропадает. Вот формально в 1919 году в составе Министерства обороны Веймарской республики Германия разрешалась иметь не более 100 тысяч сухопутных войск, там практически никакого флота, кроме охранных катеров и там, авиации, там, тяжелой артиллерии, было создано специальное подразделение, которое получило первичное название «Подразделение обороны». И вот как раз подразделение обороны, или Абвер, да, вот эта аббревиатура стала впоследствии уникальной, канонической, да, но нужно четко представлять, что тот Абвер, который мы себе представляем по Второй мировой войне, это не тот Абвер, который был создан в 19 году.
Ну, потому что предтеча некая.
Предтеча, абсолютно правильно. Потому что последующие события Красного октября 23 года, пивных путчей и других, революционных событий на территории современной Германии, Вот, они не способствовали объединению. Каждая федеральная земля, каждый конгломерат, каждая республика жила своей жизнью. И в министерствах каждой страны, вот этой республики, была своя система военной разведки.
То есть был парад суверенитетов, и каждый суверенитет хотел немножко своей разведки.
Так точно. И самое интересное, что они не сотрудничали, а соперничали друг с другом. Потому что...
Но это свойство вообще, по-моему, любой стране.
Любых
спецслужб, да, которые
могут собой служить. Ну, вы знаете, как говорят до сих пор, так сказать, там, прусак баварцу не друг, товарищ и брат. К сожалению, вот эта средневековая разобщенность, касающаяся традиции, языка, в первой трети XX века очень сильно сказалась на развитии немецких военных спецслужб, когда представители дружеских федеральных земель и дружеских образований конкурировали буквально на военном уровне.
То есть информации не делились.
Старались украсть, сказались друг у друга украсть.
Вы уже, так сказать, проговорились в каком-то смысле, сказав военных спецслужб во множественном числе.
Так точно.
Значит, Абвер — это не какая-то единая структура? Или это, или помимо Абвера сколько еще существовало спецслужб, разведывательных служб, военных разведок в Третьем
вот
Рейхе?
В Третьем Рейхе, если мы говорим о периоде после 1933 года,
да,
то
да,
основная реформа данной системы была завершена в общих чертах в 1935 году. Вот. Хотя формально с 1919 года Абвер существовал как единая система, но после прихода к власти в течение полутора лет была проведена так называемая унификация. И в системе того же Абвера существовало несколько подразделений, каждое из которых было фактически самостоятельным. Было центральное подразделение, так называемая Цусонская штаб-квартира, но были подразделения Абвера в сухопутных войсках, в военно-морском флоте, в главном штабе, в авиации были свои структуры.
То есть в каждом...
В МИДе.
В МИДе было... Причем в каждом подразделении было несколько структур. Вот. По сути дела, Абвер уникален чем? Это разведывательное, контрразведывательное подразделение военного ведомства, объединяющее две составляющие.
Ну, вот я просто скажу несколько слов, а вы меня поправите. Структурно Абвер изначально, вот насколько мне приходилось читать, состоял из трех основных подразделений. Это разведка, 1А называлась, соответственно, диверсионно-террористическая, 2А.
Саботаж назывался саботаж, саботаж и диверсия.
Да. Да. И 3А это контрразведка.
Контрразведка.
И еще было четвертое подразделение территориальное, когда они создавали свои диверсионные, разведывательно-диверсионные центры на территории других стран.
Других стран.
Да. А сотрудники Абвера находились под крышей посольств, что называется. Да. Причем их там было несколько, и каждый занимался своими делами.
Независимо друг от друга.
Да.
Вы абсолютно правы, но Абвер – это одна из наиболее разветвленных сетевых или крышевых организаций, которая очень активно создавала так называемые организации прикрытия. И кроме высшего руководства, причем каждого подразделения, никто не знал, чем занимается сосед. Потому что в подразделении могло числиться 20 человек, из которых там 4 человека высшего состава, и остальные были, так сказать, координаторами офицерского уровня. Остальные структуры были скрыты под какими-то коммерческими или государственными, или негосударственными вывесками.
Так вот, Виталий хочет...
Да, прошу.
Нет, я просто здесь, пока вы все здесь беседовали, я-то еще занимаюсь, помимо всего прочего, и теми посланиями, которые нам слушатели присылают. И здесь вопрос очень правильный Наташа задает. «Разыгрываем ли мы книги Иосифа Линдера?» спрашивает Наташа. Так вот, пока вы, Иосиф, не проговорились,
да,
и случайно не сказали ответ на наш вопрос, я сразу скажу, что мы разыгрываем одну книгу. Да. Увы, только у нас один экземпляр есть. Она называется «Загадка для Гиммлера». Авторы Линдер и Абин. Подзаголовок «Офицеры СМЕРШ в Абвере и СД». И вот эту одну книжку мы разыграем. И достанется она тому, кто правильно ответит на вопрос не по телефону, а только смс-ками. В общем-то, достаточно простой вопрос, но, тем не менее, на него надо правильно ответить. Поскольку все знают руководителей и СМЕРШа, и Абвера, это Канарис и Абакумов, то мы от вас просим сказать, мы вас просим сказать их имена.
Да.
Как звали Канариса и Абакумова?
Да.
Тот, кто правильно назовет два имени...
И наиболее полно, я бы сказал.
Наиболее полно, да. И первым, естественно, тот получит эту книжку. Я прошу прощения за такую...
Автограф за мной, да.
Автограф уже есть.
Да,
как вот, бы... Продолжая, да, тему. И вот в 30-е годы, в середине 30-х годов, Абвер стал приобретать те формы, с которыми впоследствии Рейх вошел в Первую мировую войну. То есть не надо путать 41-й, во Вторую мировую войну, прошу прощения. То есть это 1 сентября 1939 года. Вот.
Ну, я так полагаю, Иосиф, к 1939 году Абвер был уже мощнейшей структурой. Вот учитывая, что он начал...
Существуют ли какие-то данные о численности, скажем так?
И о том, что они успели наделать к этому времени.
О численности Абвера существует огромное количество статистических данных. Я лично, вот, например, работая с разными историческими источниками, не взял бы на себя смелость назвать точную цифру. Я могу сказать, что...
Ну, примерно.
Я могу только назвать, что по имеющимся, по крайней мере, у меня и у моих коллег-соавторов, с которыми мы работаем, данным, мы бы могли выделить более 100 самостоятельных подразделений. Более 100 самостоятельных подразделений в структуре Абвера. Из того, что, до чего можно сегодняшний день докопаться. Естественно, в последующие годы наверняка будут открыты новые документы и у нас, и за рубежом. Причем не обязательно в Германии, потому что ряд документов может всплыть в других странах. В том числе и у нас, в том числе, так сказать, и в Германии, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, или во Франции, или в Великобритании, вот, или в Японии. Да? Вот. Но посчитать, что если каждое подразделение имеет минимум трехступенчатую структуру, то есть руководящий, средний и младший оперативный состав, не считая агентуры и значит, неаттестованных источников, то есть гражданских лиц, сотрудничек, то можно представить, насколько массивной была эта сеть.
То есть речь идет о десятках тысячах, если
может
не больше.
Может быть, если не больше, да. Потому что на самом деле оперативный состав Абверов был крайне невелик. То есть они обладали очень высокой степенью оперативной мобильности, люди были высоко профессионально подготовлены. И с периода там, прихода Гитлера к власти 1933 до 1939 года они успели провести ряд очень серьезных подготовительных операций и военных операций на территории как стран ОСИ, так и на территории стран, которые впоследствии подверглись оккупации. Да?
Ну да, территория противника потенциального. Вот. А какие операции могли бы назвать?
Наиболее, например, интересная операция, конечно, это операции были связаны с территорией Чехословакии, Польши, прибалтийских стран, то есть Литва, Латвия, Эстония. Вот. Там Абвер к 1937-1939 году имел очень серьезные позиции. Фактически, ну, если бы не пакт Молотова-Риббентропа, так сказать, Абвер мог бы наверняка в 1939-1940 году поменять власть
в любой из этих стран.
Вот. Отношения с Польшей строились всегда сложно. Огромное количество высокопоставленных польских офицеров и политиков вот, активно сотрудничали с Абвером, и в то же время офицеры польской разведки активно противодействовали военной разведке Германии, понимая, что она будет не сегодня, а завтра противником. Наиболее сильное противодействие Абверу оказала, как ни странно, чешская разведка, будучи достаточно малочисленной. Вот, чешская разведка фактически до середины 40-х годов, то есть практически уже после Мюнхена, уже в период, даже после Сталинграда, еще продолжали действовать группы, причем не в эмиграции, а на территории.
Ну, вот,
и один из руководителей, ряд руководителей чешской разведки были захвачены после присоединения Чехословакии, и часть из них, так сказать, была казнена, часть пережила войну, но Абвер и руководство Министерства обороны Германии были удивлены тому, с какой эффективностью работала чешская разведка, причем работала также и в среде Абвера. То есть были успешные вербовки и было проникновение даже в эту среду. На невысоком уровне, но было, что крайне интересно, потому что Чехословакия никогда не отличалась какой-то воинственностью, да, и будучи частью
бывшей империи
Габсбургов, да, то есть люди немножко с другим характером, вот. Очень сильная была, конечно, были позиции Авера, было проведено огромное количество операций на территории Великобритании. В США это не очень удалось, потому что почти вся агентура Авера была дезавуирована в силу специфики американского и немецкого менталитета того периода. А вот в Англии аверовцы на первом этапе создали очень сильную агентурную сеть.
Это еще до начала...
Это до начала войны. И с началом войны на эти подразделения возлагалась, так сказать, двоякая функция. Сбора информации и возможной пятой колонны. Пятая колонна не удалась.
Она провалилась или...
Она фактически потом постепенно была частично выведена на территорию континента, частично она была разоблачена английской службой. Вот. Наиболее красивые операции вот из таких известных, это совместная операция со службой безопасности по фактически мирному захвату Голландии. Вот. Это операция, которая была проведена совместно с подразделениями политической разведки СД. Вот. Но в основном боевые подразделения, это были подразделения Абвера, когда буквально несколько десятков человек, совершив маленькую военную провокацию, да, ну, наподобие той, которая была связана с захватом радиостанции в Польше, они фактически за 3,5 часа провели предварительную подготовку и фактически захватили Голландию.
Каким образом?
Вот. Значит, в приграничной зоне в одном из небольших городков была проведена провокационная операция. Голландская служба достаточно активно на нее отреагировала. Вот. С помощью соответствующих дипломатических усилий был мгновенно поднят дипломатический скандал. И буквально через полтора часа на территории Голландии вдруг откуда ни возьмись появились диверсионно-разведывательные подразделения, которые за каких-то, так сказать, последующих там 3 часа овладели основными пунктами.
Это дальше, аверовцы были?
Да, дальше, так сказать, военные силы Германии просто парадным маршем прошли до Гаги и до Амстердама.
Иосиф, перед тем, как я задам вам свои вопросы, я сразу хочу сказать нашим слушателям, чтобы они уже перестали посылать смс-ки с ответом на наш вопрос, потому что у нас есть победитель, некто Самуил, телефон которого начинается со 111. Он ответил: Виктор Семенович Абакумов и Фридрих Вильгельм Канарис.
Совершенно справедливо.
Правильно, да. Так что правильный ответ. И мы вас поздравляем, Самуил. Вам досталась книжка Иосифа Линдера и его соавтора.
Как Николая зовут? Абина.
Николая Абина. «Загадка для Гиммлера. Офицера СМЕРШ в Абвере и СД». Вы можете ее получить на радиостанции. А теперь вопросы. Мои вопросы.
Да, кстати, можно подписать Самуилу.
Да. Но это мы сделаем. Ну, это сделаем. Давайте, конечно, сейчас уже. Да. Не будем эфирное время на это тратить. Вопрос такой. В какой мере развивалось сотрудничество между Абвером и советскими спецслужбами в годы... годы дружбы, скажем так, в 30-е годы. То есть помимо военных ведомств, о сотрудничестве которых достаточно хорошо известно, да, было ли некое сотрудничество, взаимодействие между советскими и германскими спецслужбами во второй половине 30-х годов? Это первый вопрос. И второй, вот вы говорили о засылке агентуры Абвера там, в Великобританию. Была ли агентура Абвера в Советском Союзе?
В предвоенные годы.
Ну, естественно, контакты с Германией, в том числе на военном уровне, у Российской империи, потом у Советской России, у Советского Союза, они прослеживаются практически на протяжении всего периода до 1941 года.
Ну, вот. Мы все знаем, Липецкая школа, Казанская,
Воронежская,
Ростов-на-Дону,
Киев, Москва.
Вплоть до совместного военного парада в Бресте.
Да, вот. Были соответствующие там совместные группы на приграничных территориях Польши, то есть их
когда поделили,
да. Вот. Что касается Абвера, здесь несколько ситуация более сложная. Формально военные разведки Советского Союза и Германии всегда конкурировали. Среди слушателей курсантов различных школ, академии, которые обучались на территории Советского Союза, из числа немецких офицеров до военный период, конечно, были сотрудники Абвера. Но никто из них никогда с флагом о том, что я сотрудник Абвера, я сотрудник военной разведки, не выступал. Так же, как и в немецком посольстве, что абсолютно,
что естественно,
находились под дипломатическим прикрытием те сотрудники, которые выполняли свои функции. Но сказать, что вот такое сотрудничество, как на политическом уровне, да, происходило.
Между руководителями.
Между руководителями. Разве? Нет, потому что всегда шла конкуренция. Всегда проводилась очень жесткая работа на попытку внедриться в стан противника, не допустить противника в свои военные ряды. Потому что военная сфера во все периоды, во всех государствах была абсолютным табу. Если контакты на политическом уровне между сотрудниками политической разведки, да,
а вот могли... контакты были политические?
Конечно, разведки? Конечно, были, и они не могли не быть, потому что это часть политической работы. Потому что задача политической разведки настолько широка, что не вступать в контакт со своим потенциальным визави зачастую просто невозможно. То в военной среде такие контакты тоже были в рамках оперативных игр. Но система, предположим, военной разведки Советского Союза, то есть главное разведуправление, значит, Генерального штаба Красной Армии, да, вот, и служба военной разведки Абвера всегда конкурировали. Потому что задача была как можно больше узнать о вооруженных силах, о техническом уровне оснащения, о морально-психологическом духе, о системе подготовки, о тактике противника, не раскрывая своих секретов.
Ну, смотрите, вот в том же Липецке, в Казани, да, там, нет, там...
Но еще... там железо, там...
Да, там, нет, дело, я про другое хочу сказать. Там готовили немецких немцев, в том числе и из-за того, что...
Им было запрещено
по Версалю. Разведка тоже была запрещена. Были ли, скажем, немцы в наших разведшколах, как курсанты?
Вы знаете, немцы-интернационалисты всегда были в разведшколах и в коминтерновских, и в других школах. По линии, предположим, Академии Генерального штаба, наверняка, я, как я уже сказал, в составе обучающихся немецких офицеров были сотрудники Абвера.
Ну, это понятно. Но не принято,
так сказать, готовить военных разведчиков чужой страны на своей территории. Это не принято практически ни в одной стране. Если... Это не целевая государственная программа с целью там, смены общественного строя или политического на территории той страны, откуда берутся.
Ну, как там представители национально-освободительных движений были в Советском Союзе.
Вот. Поэтому Абвер в этом отношении, по отношению к разведуправлению Генерального штаба или там НКВД, представлял всегда
источник
опасности. То есть страна могла быть другом, партнером, да, но Абвер... И военная разведка Советского Союза всегда были конкуренты.
Иосиф, второй вопрос. Агентура Абвера в Советском Союзе в предвоенные годы.
Источники, естественно, были как с той стороны, так и с другой. Вот. Но вы, наши радиослушатели, должны прекрасно понимать, что система идеологической подготовки на массовом уровне, которая была развита в нашей стране в период с 1935 по 1940 год, она практически не позволяла человеку продержаться какое-то серьезное время.
А вот у меня всегда был вопрос, почему так быстро сгорали абверовские агенты? Вот,
потому что сама система вот этого массового психоза, то есть поиска
врагоискательства,
борьба с ведьмами, да, то есть вот этот поиск врага, она приводила к тому, что любой маломальски неосторожно сказанный, там, сделанный шаг или сказанное слово, оно фактически ставило человека на грани выживания. То есть тут же следовал звонок, донос, сообщение, и он оказывался даже не перед особистами, а перед следователями НКВД, которые уже потом решали, кому его предписать. Если такой человек попадал в поле зрения органов военной контрразведки или органов НКВД, которые занимались оперативной разработкой, с этим источником или с этим агентом могли вести оперативную игру по всем законам жанра. С попыткой перевербовки или работы с ним вслепую, или, так сказать, использование его на каком-то этапе с последующим дезавуированием. Если же он попадал в поле зрения просто бдительного рабочего там, колхозницы, да, или, значит, советского интеллигента, то тут же, так сказать, после соответствующего сигнала этот агент, скорее всего, в лучшем случае становился узником, значит, соответствующего отдела НКВД. НКВД, да, и дальше уже решалось, что с ним делать. Если он иностранец, это один вариант, если он гражданин Советского Союза, это другой вариант. Вот. Но
Кстати говоря, вот Петербург, Дмитрий нас спрашивает еще по интернету, правда, немножко уже к другому периоду это относится, насколько эффективно работал СМЕРШ? По принципу арестуем 10, а 8, один шпион будет или более квалифицированный? Ну, это относится и к
вы
тому
знаете,
периоду,
мы немножко забегаем вперед. Сразу вам хочу сказать, что, к сожалению, о СМЕРШ существует огромное количество мифов. Вот книга, которую мы с Николаем Абиным написали, «Загадка для Гиммлера», она является первой документальной книгой о работе не просто СМЕРШ, а закордонной, да, или зафронтовой агентуры СМЕРШ внутри немецких специальных служб. Не надо путать заградотряды и ту систему карательных мероприятий, которая, так сказать, также, к сожалению, входила в компетенцию. И СМЕРШ тоже, не СМЕРШ, а и СМЕРШ тоже. И СМЕРШ наряду с остальными службами. И Министерство безопасности,
СМЕРШ
и
НКВД. СМЕРШ был создан только в 43-м году.
Так точно. Вот. Но СМЕРШ и 4-е управление, которое возглавлял Павел Анатольевич Судоплатов, которому в этом году исполняется 100 лет, это были две самые эффективные службы за всю историю, ну, не побоюсь сказать, там, не только 20 века, да, но, по крайней мере, вот обозримой истории, вот с одним из своих авторов, Сергеем Александровичем Чуркиным, писали книгу «История российских спецслужб 10-20 веков, да, за тысячу лет». Что, по крайней мере, за последние полтысячи веков, да, полтысячи лет, да, это была самая эффективная две службы. Вот. К сожалению, точные данные, вот они приводятся в наших книгах со ссылкой на ранее закрытые источники. Они говорят о том, что за несколько лет эти две службы сделали столько, сколько многие государства не сделали за 500-600 лет своей работы. Я имею в виду в области специальной работы.
Вот тут у меня возникает вопрос. Вот насколько эффективна была работа Абвера до вторжения немецких войск на территорию СССР? Что они успели понаделать у нас в период с 35 по 41 год? То есть контора-то работала, контора мощная, и, соответственно, я думаю, провести какие-то мероприятия, которые в дальнейшем после вторжения, вот как в Голландию они вошли фактически на плечах диверсионных подразделений.
Да.
Наверное, когда они вторгались в 41-м году, Абвер тоже вел работу по разрыхлению передовой.
Ну, во-первых, в подчинении Абвера находились все националистические структуры. То есть это подразделение украинских националистов, да, которые, воюя друг с другом, все равно выступали достаточно единым, ну, хотя, так сказать так, половинчатым фронтом против Советского Союза.
Даже не знаю, что работают на Абвер.
Нет, они знали. Они знали, потому что они официально стояли в штате, они проходили подготовку на базах, вот, они все имели аттестацию в военной структуре. Вот, было проведено ряд очень серьезных операций по...
Жалование, паёк.
Жалование, паёк, звездочки, все шло как положено. Вот, вооружение, тактика, инструкторский состав, вхождение в структуру. Вот. Несколько десятков серьезных операций на территории прибалтийских стран. А, по крайней мере...
Это после 22 июня.
Нет, до. Это в 30-е годы Канарис, по крайней мере, в прибалтийские страны установлен, выезжал около десятка раз, имея соответствующие встречи, открывая представительства и структуры.
Когда, кстати, Канарис возглавил Абвер?
Значит, Канарис возглавил Абвер с 35-го по 43-й год. То есть Вильгельм Канарис возглавлял, значит, практически вот то самое десятилетие, наиболее результативное, да. И после соответствующих событий 43-го года он был смещен, вот, а потом, соответственно, взят под стражу и впоследствии казнен.
Вот насчет результативности. Два вопроса я вам тоже зачитаю от наших слушателей, которые пришли на интернет. Они немножко, так сказать, взаимоисключающие. По эффективности, я имею в виду, работы немецкой разведки. Виталий из Перми. Объясните причины успеха немецкой разведки в том, что им удалось переиграть советскую в вопросе о сроке начала войны с СССР. Неужели советская разведка была так явно слаба в предвоенный период? Понятно, да, вопрос?
Конечно.
Другой вопрос. Уважаемый там ведущий Алексей Опетенок из Ярославля, студент. перед Великой Отечественной войной сотрудники Абвера докладывали, что на вооружении СССР находится не более 10 тысяч танков, а их оказалось более 25 тысяч. Гитлер узнал это только в конце 1941 года и заявил, что если бы знал истинную цифру, не начал бы войну. Как ведомство Канариса допустило столь серьезную ошибку? То есть, с одной стороны, вот один пишет об успехе немецкой разведки, которая обыграла советскую в сроках, в датах начала войны, а другой пишет о промахах ведомства Канариса.
На эти два вопроса можно ответить, так сказать, что оба наших радиослушателей, у каждой в своей области прав. В системе вот тех массовых репрессий, которые прокатились по нашей стране, была и, как говорится, доля активности Абвера, потому что ряд активных мероприятий против высших военачальников была частью активной работы Абвера, в том числе и Абвера. То есть, когда соответствующим образом обработанная дезинформация через достаточно воспринимаемый высшим политическим руководством нашей страны, в том числе и Сталином лично, каналы попадала в Советский Союз, вот, становилась частью разработок последствий НКВД по поручению высшего руководства.
То есть это реальная история,
люди, с Тухачевским. И люди исчезали, да, потому что необходимо было обезглавить вооруженные силы потенциального противника. С другой стороны...
То есть работали они вот в этом отношении хорошо.
Работали они в этом хорошо, да. С другой стороны, естественно, советская разведка знала о начале войны, потому что источники, множество источников докладывали об этом, в том числе и коминтерновские источники Главного разведуправления Генштаба, источники НКВД. Но вот опять же та самая волна репрессий, которая началась не с обычных военачальников, а именно со спецслужб, привела к тому, что в истории нашей страны был уникальный период, когда 128 дней, а это почти 4 месяца, Политбюро не получало разведдонесения. Резидентуры были выкашены. Потому что, вы представляете, что такое 4 месяца высшее политруководство не получает разведдонесений. Это вот в те самые страшные 30-е годы. Было у нас 128 дней, когда у нас не поступало разведдонесений. Конечно. Но
Контрразведку тоже покосили.
Покосило страшно, потому что вначале репрессировали основной состав спецслужб. Вот, для того, чтобы, так сказать, приведя туда людьми с 4 классами церковно-приходской школы, можно было посадить на стул даже ближних родственников, отца и мать того следователя, который будет их допрашивать.
Ну да.
Так вот, информация поступала заблаговременно. Вопрос в том, верило ей руководство высшее или не верило. И когда война началась, оказалось, что и зорги, и другие источники давали абсолютно четкую информацию, которая подтверждалась. С другой стороны, второй... Да. Вопрос, который был задан. Почему
ошибка в оценке, да?
Да. Именно потому, что тотальная система работы контрразведки, тотальная система источников, да, которым была пронизана вся страна, вот, не позволял агентуре получать достоверные данные. В основном те данные, которые указывает радиослушатель, они были получены в большинстве своем аналитическим путем, то есть по косвенным признакам. Потому что система контрразведки, в том числе и военной, была поставлена на высочайшем уровне. И продержаться или получить более серьезную информацию было очень сложно. Даже во время войны на тактическом уровне мало кто из агентов Абвера или СД в прифронтовой полосе или, так сказать, в ближнем тылу мог продержаться более месяца. То есть 2-3 недели, максимум месяц, и большинство, там 98% там агентуры тут же дезавуировалось. Единицы могли продержаться, так сказать, больше периода.
А были такие, которые продержались до 1945 года? Или история об этом умалчивает?
Нет. Были, конечно, такие, и не могло не быть, потому что нужно четко понимать, что Германия вошла в войну очень хорошо подготовленной, и заниматься шапкозакидательством нельзя. Вот. Несмотря на систему тотальной слежки, систему тотального, так сказать, контроля, были люди, которые продержались достаточно длительный срок.
Наверное, есть такие, о которых мы не знаем по сей
день. Абсолютно правильно, потому что они ушли из жизни, так сказать, не будучи раскрытыми. Так же, как и с нашей стороны такие же люди были. Есть очень хорошая английская поговорка: у разведки нет врагов, у разведки есть интересы. Это дитя государства.
Ну да.
То есть Любая спецслужба выполняет ту задачу, которую перед ней ставит политическое или военное руководство.
Иосиф, у меня вот такой вопрос, вот возвращаясь как бы к событиям 41-го года. Вот они провели какую-то подготовку к вторжению, так же, как это было в Голландии?
Абсолютно правильно.
То есть, я так полагаю, что в прифронтовую линию были заброшены диверсионные группы?
И не одна группа, и не десять, потому что практически... были созданы специальные подразделения из числа этнических народностей, которые населяли территорию Советского Союза. Они были подготовлены. Впоследствии эти подразделения сливались в батальоны, полки и даже целые дивизии, вот, воевавшие на стороне вермахта. И, естественно, основой этих крупных соединений были те диверсионно-разведывательные или саботажные подразделения, которые формировались в 1935-1941 году.
То есть, вот когда прерванность связи, уничтожение
среднего и высшего комсостава, даже доходило, в основном, конечно, высший комсостав очень редко попадал, потому что все-таки система обеспечения безопасности неплохо работала, а вот средний командирский состав...
До полковника,
там очень редко это касалось генералов, и есть спорные примеры, но...
С Ватутиным, как вы думаете, это действительно украинские националисты или это спецподразделение Абвера?
Я не готов. Я бы не стал, так сказать, ни одну из версий поддерживать или опровергать, потому что, знаете...
Данных мало.
Профессиональное реноме, оно как-то говорит о том, что нужно действовать не по принципу «или-или», а по принципу «и-и». Возможно, его величество случай, возможно, хорошо подготовленная операция с прекрасными мероприятиями по закрытию этой операции, антикриминалистическими мерами. Потому что хорошо подготовленная операция, она всегда остается загадкой, она остается нераскрытой. Почему мы даже книгу с Николаем назвали «Загадка для Гиммлера»? Потому что та политическая загадка, которая была загадана Абакумовым для Канариса и его подчиненных, не была разгадана даже с окончанием войны. И один из заместителей Канариса, который находился у нас в плену после войны, он даже, так сказать, в беседах со следователями и в протоколах он указывал, что те группы, которые возглавляли наши разведчики, из числа офицеров Абвера, они были на высочайшем счету у руководства Третьего Рейха, и неспроста, называют «загадку для Гиммлера». Они получали награды и благодарности от Кальтенбруннера и от Гиммлера. И те не знали, что фактически стимулирует советских офицеров. Да,
Я почему рассмеялся, потому что здесь Павел из Санкт-Петербурга замечательный вопрос нам прислал. Короткий, но ясный. Штирлиц, это правда?
Тогда этот вопрос надо задавать Юлиану Семену, правда ли, что Штирлиц это Штирлиц. В рядах немецких специальных служб периода Второй мировой войны было достаточное количество внедренного оперативного состава из числа разных советских служб. И Главного разведуправления, и Наркомата внутренних дел.
Я думаю, что это собирательный образ, конечно.
СМЕРШ, да. Поэтому тот самый, Макс Отто фон Штирлиц, это образ собирательный. По крайней мере, те герои, которые описаны в нашей книге, абсолютно реальные люди. И Петр Иванович Передко ушел из жизни всего 5 лет назад. То есть это
наш разведчик, внедренный в Абвер.
Один из наших разведчиков, который был внедрен в Абвер. И вообще это люди с уникальными судьбами. Ни один из наших героев до войны разведчиком не был. Они были обычными, как тогда говорили, портянками или штафирками войсковыми. То есть были обычными войсковыми офицерами на уровне лейтенанта-старшего лейтенанта. Дело в том, что талант человека в том, что великая опасность, великая, угроза и та самая, трагедия, которая связана...
Мобилизация внутренних резервов.
Причем руководители Абвера знали, что один из них украинец, второй русский, И при всем при этом они смогли выйти на очень солидный уровень и участвовать в очень серьезных операциях. Причем помимо тех героев, которые у нас в книге описаны, было еще достаточное количество таких же безымянных героев, к сожалению, о которых пока книги не написаны.
Иосиф, возвращаясь к 1941 году, хотелось, конечно, дойти до 1942 года и, собственно, до первой части вашей книги, но по хронологии двигаясь, 1941 год. Крупные акты саботажа в столицах союзных республик Абверу удавалось устраивать по ходу движения войск?
Вот
Минск, Киев.
Фактически таких крупных...
Или таких задач не
таких,
ставилось?
Нет, задачи ставились самые разные, но крупных акций саботажа не было, хотя элементы определенной паники и тактический успех на определенных участках фронта, конечно, был. Потому что отрезанные от основных сил войсковые подразделения, многие из которых состояли из новобранцев, когда молодые лейтенанты командовали батальонами, вот, они, это сказывалось. Потому что те же самые пограничные заставы, которые держались не часами, а иногда месяцами, да, состоящие из хорошо подготовленных чекистов-пограничников, профессионалов, они ни во что, ни в какое сравнение не могли идти с слабо обученными, плохо экипированными бойцами Красной Армии, большинство из которых имело минимальное образование, никакой практической военной подготовки. 2-3 небольшие диверсионно-разведывательные группы, переодетые в форму Красной Армии, могли создать определенное направление движения, заводить группы, выходящих из окружения, в соответствующие котлы, где прямиком люди даже без конвоя сами приходили и оказывались в фильтрационном лагере, и даже не надо было прикладами гнать. Потому что, естественно, вот такие тактические успехи были. Вот, и этого нельзя скрывать, потому что на первом этапе войны срабатывало очень серьезно. И вообще в течение практически всей войны большинство подразделений Абвера отличалось, так сказать, крайней изощренностью, хорошей аналитикой, вот, и достаточно высокой подготовкой. Я говорю о немецком составе.
Ну да.
То есть не о национальных группах,
представителей национальных одноразовых. Групп,
одноразовых, да, значит, сотрудников, которых, в принципе, никогда и не жалели. А о кадровом составе.
Вот у меня такой вопрос как раз возник. Руководство Абвера ведь, вероятнее всего, прекрасно понимало, что вот эти вот национальные формирования, они продержатся там неделю, две недели. То есть они сознательно шли на тиражирование вот таких вот подразделений, зная, что они там выполнят какую-то задачу или не выполнят, и потом вместо них посылают очередную порцию. Или как бы провалы таких групп воспринимались, в общем-то, достаточно болезненно.
Провалов было слишком
много.
Нет,
конечно, во-первых, все зависит...
Ну, да, а вопрос в принципе. Ты там одноразовый пакетик завариваешь и одноразовый стаканчик используешь или фарфоровую чашку?
Я могу привести один пример. То есть один из антигероев нашей книги, так сказать, это тоже реальное лицо, который в первые дни войны перешел на сторону, значит, Германии, да, и, соответственно, прошел подготовку, совершил несколько десятков операций
на нашей территории.
Да, будучи старшим лейтенантом Красной Армии, да, после подготовки он совершил несколько десятков операций, и только в начале февраля 43-го года вместе со своей группой был взят. Причем из числа каждой группы практически 80% уничтожалось, но ему и нескольким, значит, его помощникам всегда удавалось вернуться за линию фронта. То есть это говорит о том, что человек, перешедший там 22-23 июня на сторону противника и пройдя, значит, полугодовую подготовку, то есть уже с осени 41 по февраль 43 года, вот,
очень эффективно работал,
получив соответствующий опыт и идеологически будучи настроенным на противодействие, значит, советским войскам и Советскому Союзу, вот, очень эффективно работал. Естественно, нельзя путать людей, которые готовились именно как одноразовые мальчики.
Ну да.
То есть были люди с очень серьезной подготовкой, нацеленные на многократное использование, то есть высококлассные кадры. И, естественно, и был шлак, и было пушечное мясо.
Разноуровневое. Да. Так, два вопроса от наших слушателей, чтобы нам успеть просто еще на них ответить, потому что у нас уже время заканчивается, поскольку я напомню нашим слушателям в конце программы, как всегда, эпизод от Елены Сьяновой. Первый, кто из, спрашивает нас Сергей, кто из комсостава Красной Армии был агентом Абвера? Известно ли такое?
Нет.
Вот,
неизвестный.
Нет, из командирского, из высшего командирского состава агентов Абвера не было. То есть,
ну, вот, например, на какой высший уровень?
Ну,
вот,
говорили, значит, фронтовой. это могли, значит, это были люди Телевички. На уровне, это были люди на уровне, так сказать, там, третьего, четвертого уровня руководства, так сказать, там, до фронтового уровня. То есть это, до, грубо говоря, до уровня подполковника, так сказать, майора-подполковника. Угу. Вот. Но таких людей были единицы, потому что все в основном заканчивалось, конечно, уровнем дивизионным, да, в лучшем случае армейским. Вот. И больше, так сказать, двух месяцев практически, ну, я, например, не знаю данных, может быть, где-то они в архивах есть, но я не встречался с тем, что более двух месяцев такой агент продержался.
Ну, именно поэтому данных нет, что он продержался.
Еще один вопрос от Александра из Санкт-Петербурга. Ну, это известная вещь, об этом много говорили, есть такие подозрения. Был ли Канарис с английским агентом?
Ну, я не хочу эти вещи комментировать, да, по крайней мере, Канарис принадлежал к той части немецкой аристократической верхушки, которой Гитлер не нравился как политик и не нравилась та система, которая была создана в Германии. Он был кадровым военным разведчиком, всю жизнь посвятившим защите своей страны. Вот. И не только потому, что Гитлер там, в Первую мировую был просто ефрейтором, да? Просто сама система не нравилась. Естественно, когда в 43-44 годах движение военных оппозиционное Гитлеру стало наращиваться, естественно, конечно, Канарис оказался вовлеченным в это движение, потому что это соответствовало его идейным принципам, убеждениям. Да.
Спасибо. Здесь у нас еще очень много вопросов. Я сразу говорю нашим слушателям. Здесь вот довольно интересный вопрос. Там вот Надежда спрашивает, какую роль играли разведки в блокаде Ленинграда. Нас, конечно, очень много спрашивают про книгу Богомолова в августе 44-го.
Очень хорошая, красивая книга.
Да, очень много других вопросов. Но я еще раз повторяю, сегодня мы дошли только... Больше брали, так сказать, в истории разведок предвоенный период. Я надеюсь, что Иосиф еще к нам придет.
И неоднократно.
Да, и эту тему истории разведок, истории противоборства двух разведок мы будем продолжать. А пока спасибо Иосифу Линдеру.
Спасибо.
Мы заканчиваем программу, как всегда, эпизодом от Елены Сьяновой.
Всего доброго.
Ночь на 29 апреля 1923 года в тихом пригороде Мюнхена, всего в полусотни метров от шоссе над Дахау, в почти сомкнутом круге из двух молодых рощ происходило нечто. Проезжающий по шоссе мог бы заметить мечущийся за деревьями огонь и слышать невнятные звуки. А если бы он, заинтересовавшись, вылез и пробрался поближе, то увидел бы смутные очертания чего-то крупного, огнедышащего и как будто огрызающегося на сотни-три нападавших. Выстрелов слышно не было. Воины в стальных шлемах кидались на врага по старинке, пуская в ход кулаки и зубы, а воздух над схваткой буквально вибрировал от рычания и хрипа. Впечатлительный наблюдатель, наверное, вообразил бы себя телепортировавшимся в какое-нибудь языческое королевство, откуда короли-маги со своими рыцарями совершали героические вылазки на злонамеренных драконов. Человек же здравомыслящий поспешил бы вернуться на шоссе, а заметив 6 пустых грузовиков у обочины с характерными треугольными флагами, на которых словно светились под луной черепа и кости, просто убрался бы побыстрее от этого места. «О славные времена, когда мы готовились к боям за нашу Германию! О эти бои, достойные новой Эдды!» Будет позже восклицать романтический Рудольф Гесс, вероятно, имея в виду эту странную ночную потасовку, которую он же, но в трезвом состоянии духа, назовет «собачьей свалкой». Подозревая, что спланировал ее Геринг. Именно он послал в Ландсхут Грегору Штрассеру экстренную просьбу как можно скорее прибыть с парнями в указанное место в пригороде Мюнхена на выручку своим, которых захватили боевики-коммунисты. Импульсивный Штрассер тут же оседлал 6 грузовиков и помчался. По дороге он вскрыл лично ему адресованное письмо от Гитлера, в котором говорилось, что это будут учения. Его штурмовикам предстоит драться со своими же мюнхенскими штурмовиками Геринга и отрядом из студентов под командованием Гесса. Но ни те, ни другие не должны знать правду о противнике, и драться обязаны всерьез. Так они и дрались под предводительством своих командиров-мистификаторов. Мюнхенцы оборонялись внутри здания, Это был старый охотничий дом генерала Риттера фон Эппа, который он отдал на разорение. Штрассеровцы, нападая извне. Догадайтесь, кто вышел победителем. Об этом мы узнаем по тем мерам, которые были приняты к побежденным. Днем 30 апреля на Мюнхенском поле Обервайзенфельд, где часто упражнялись военизированные формирования, Рэм выстроил провинившийся Мюнхенский легион и подверг его процедуре децимации. Он вызвал из строя каждого десятого и расставил цепью вдоль стены. «Когда вы трусливо бежали из горящего здания», — резко произнес Рэм поверх склоненных голов, — «доблестный капитан Геринг бросил знамя отряда обратно. Вы должны были вернуться и отбить знамя, но вы струсили». Потом он повернулся к штурмовикам, стоящим напротив обреченной цепочки, и скомандовал: «Целься! Огонь!» Выстрелы, как вы понимаете, были холостыми, но позор настоящим. В тот же день, 30-го, состоялась разборка учений в руководстве. Несмотря на неудачу в первом же бою, Геринг, ничуть не смущаясь, продолжал отстаивать свою систему воспитания штурмовиков как политической армии, для которой нет правил и все средства должны быть пущены в ход. Просто их нужно отрабатывать против стандартных методов ведения боя, которыми пользовались штрассеровцы. Геринг был очень убедителен. А выигравший ночное сражение штрассер задумчиво помалкивал. Гитлер слушал, кусал губы, потом резюмировал все это приказом о ночном побоище не распространяться. Подразумевалось не доводить до сведения Людендорфа. Гитлеру очень не нравилась и кривая усмешка на губах Рэма, смысл которой он поймет на следующее утро, 1 мая, когда плотные ряды коммунистических демонстраций пройдут под носом у выстроившихся наготове нацистов, а Рэм так и не отдаст приказа ринуться в бой. «Мы еще не готовы», — скажет он Гитлеру. Во время позорного выстаивания штурмовиков перед лицом триумфальной демонстрации красных Гитлер совершил внешне твердый поступок. Он сам встал в ряд подразделения капитана Хайса и стоял под насмешками публики, пока первомайские акции не завершились. Таким образом, был вбит очередной клин испанского сапога, и самолюбие Адольфа продолжило свою разрушительную трансформацию в самолюбие политика. Кстати сказать, брат Штрассера Отто утверждал, что ненависть Гитлера к Рэму родилась именно 1 мая 1923 года. А у Геббельса я нашла такой вот стишок, помеченный, правда, 10 годами позднее. «Ни сердцу, ни уму не ставлю я в укор, что подписал ему я смертный приговор. Сегодня поутру решен его удел, хоть подпись наяву поставить я не смел. Пока».
«Цена победы» по понедельникам после 23 часов.
«Прошлое ясней, ясней, ясней».